Преступление Сильвестра Бонара. Слава пришла к Анатолю Франсу в 1881 году с выходом в свет его романа «Преступление Сильвестра Бонара», члена института. Роман в настоящем его виде возник не сразу. Вначале Анатоль Франс думал написать лишь небольшую повесть «Полено», но затем решил ее продолжить и начал работать над теперешней второй частью романа, которой он дал название «Дочь Клементины». Первые три главы этой второй части под заглавием «Фея» печатались в «Ревью Алсасьен» в декабре 1879 и в январе 1880 года. В этом же журнале в ноябре 1880 года появился отрывок «Очень старая история о любви», страничка из мемуаров Сильвестра Бонара, члена института. Одно время Франц думал дополнить роман еще одним эпизодом, который под названием «Военная хитрость», рассказ, извлеченный из неопубликованных мемуаров Сильвестра Бонара, члена института, был напечатан в ноябрьском номере «Жон Франс» за 1880 год. Но этот эпизод в состав романа не вошел. Позже Франц частично использовал его для девятой главы второй части «Книги моего друга». Весь роман впервые увидел свет на страницах журнала «Nouvelle Revue» в декабрьских номерах 1880 и январском номере 1881 года. В апреле месяце этого же года роман вышел отдельным изданием у Кальман-Леви. Вскоре после выхода в свет роману присуждается академическая премия. В постановлении Академии было записано: «Академия решила отметить почетной грамотой это тонкое и совершенное произведение, представляющее собой, как надо полагать, выдающееся явление литературы». Высокую оценку роману дали многие критики того времени – Тен, Леметр, Вогюе и другие. Несмотря на успех романа, Франц продолжает над ним работать. Им были внесены значительные изменения в издание 1902 года. В этом издании, пересмотренном и исправленном, вторая часть романа получает название «Жанна Александр» вместо прежнего «Дочь Клементины». Желая еще более отдалить в прошлое воспоминания Сильвестра Бонара о его юношеской любви, подчеркнуть трогательную бескорыстность отношения Сильвестра Бонара к Жанне, Франц делает ее внучкой, а не дочерью Клементины, тем самым еще увеличивая разницу в возрасте своих героев. Анатоль Франц очень тщательно редактирует текст романа, исключая отдельные небольшие эпизоды, изменяя фразы, уточняя хронологические соответствия. Так, например, он вычеркивает описание самозабвенной молитвы госпожи Габри на могиле Клементины, значительно смягчает характеристику историка Мишле, опуская наиболее резкие упреки Жели по его адресу, имеющиеся в первой редакции. Создавая обаятельный облик Сильвестра Бонара, старого ученого, немного чудаковатого и даже иногда чуть смешного, но всегда верного своей большой любви к науке, Франц воплотил в нем некоторые черты Этьена Шараве 1848-1899 годы, друга своего детства. В книгу о днях и мыслях ученого входит социальная тема – осуждение законов и принципов буржуазного мира. Франц констатирует непримиримые противоречия между социальными законами и естественными законами справедливости и человечности. В сатирических тонах рисует писатель представителей мира стяжательства, лжи и корыстолюбия, мадемуазель Префер и нотариуса Муша. Они уродливы как по своему внешнему виду, так и по своей внутренней сущности. Им непонятна красота, юмор. Они абсолютно чужды Сильвестру Бонару. Сильвестра Бонара привлекают иные люди, люди доброй души и тонкого чувства, которым свойственна искренняя, иногда даже наивная радость жизни. Таковы в романе госпожа Габри, госпожа Кокос, она же княгиня Трепова, и, конечно, Жанна. стремясь уйти от грубой действительности, от бытовой повседневности в мир мыслей и духовных наслаждений, Сильвестр Бонар одновременно понимает неполноценность и ущербность своей позиции. Герои «Тощего кота» считали себя служителями чистого искусства и, упиваясь этим, не ощущали своей никчемности, презирали жизнь. Сильвестр Бонар, отдавший 40 лет изучению христианской Галлии, тянется к жизни. Любовь к книгам не убила в его душе любви к людям. Особое место в книге занимает поэтическая тема Парижа, города, в котором древние камни рассказывают чудесную историю Франции. Анатоль Франс, поэт Парижа, его старых набережных, древних церквей, певец Сены, где нигде так ярко не проявил себя, как в этом романе, нигде так проникновенно и искренне не воспел своеобразную красоту этого города. Своего любимого героя Сильвестра Бонара Анатоль Франс поселил в центре Парижа, на левом берегу Сены, на набережной Малаке, то есть в квартале, с которым связаны детские и юношеские воспоминания самого писателя. Набережная Малаке, так же, как и набережная Вольтера, была местом оживленной букинистической торговли. В очерке на набережной Малаке Франс писал в 1877 году: «Я вырос на этой набережной посреди книг, был воспитан скромными простыми людьми, о которых я теперь один еще вспоминаю». Роман написан в форме дневника героя. Франц всегда будет любить свободную форму повествования от первого лица и часто будет к ней обращаться. Сильвестр Бонар то рассказывает о событиях дня, то уносится мыслью в далекое прошлое, увлекается каким-либо философским рассуждением. Все это создает ту непринужденность и простоту, которая является отличительной особенностью стиля этого произведения. В устах одинокого старого человека, которому многое понятно в жизни, вполне естественная ирония, пронизывающая страницы романа. Франц с большим искусством пользуется юмором. Несоответствие торжественности речи ученого, его большой эрудиции и незначительности факта, о котором он говорит, лежит в основе юмора, характерного для этой книги. Достаточно вспомнить хотя бы речь Сильвестра Бонара, обращенную к коту Гамилькару, его глубокомысленное рассуждение о голосе красивых женщин. В этом произведении Франс полностью освобождается от влияния натуралистического метода изображения человека, создает яркие реалистические образы, не лишенные иногда сатирической заостренности. Анатоль Франс предстает в романе «Преступление Сильвестра Бонара» глубоким мыслителем, писателем, влюбленным в красоту жизни и человеческой мысли, мастером стиля, после трудных и разнообразных поисков и увлечений, вышедшим на большую дорогу реалистического искусство. Первая часть. Полено. 24 декабря 1861 года. Я переоделся в халат и надел туфли, отер слезу, выступившую мне на глаза от холодного резкого ветра, задувавшего с набережной. В камине пылал яркий огонь, озаряя мой кабинет. На оконных стеклах распустились листьями папоротника ледяные узоры, скрыв от меня Сену, ее мосты и Лувр, династия Валуа. Придвинув кресло и столик к топке, я занял место, милостиво оставленное мне Гамилькаром. Перед решеткой камина на перинке клубком свернулся Гамилькар, уткнувшись носом в лапы. Густой и легкий мех его вздымался от ровного дыхания. Когда я подошел, он мягко глянул агатовыми зрачками сквозь полусомкнутые веки и тотчас их закрыл, подумав: «Ничего, это друг». «Гамилькар!» — обратился я к нему, вытягивая ноги. «Гамилькар!» Дремлющий принц обители книг и ночной страж. Ты защищаешь от подлых грызунов рукописи и книги, приобретенные старым ученым благодаря его скромным сбережениям и неослабному усердию. среди безмолвия библиотеки, хранимой твоею воинской доблестью, Гамилькар, спи в неге, подобно султанше, ибо ты сочетаешь в облике своем грозный вид татарского воина с ленивой грацией восточной красавицы. Героический и сластолюбивый Гамилькар, спи до того часа, как в лунном свете запляшут мыши перед жития святых ученых-боландистов. Начало этой речи понравилось Гамилькару, вторившему ей горловым звуком, похожим на клокотание чайника. Но как только я возвысил голос, Гамилькар, прижав к голове уши и морща полосатый лоб, предупредил меня, что декламация такого рода вовсе неуместна. Он мыслил: «Этот старокнижник говорит без толку, а вот наша Тереза произносит слова, всегда исполненные смысла и реального значения, то возвещая еду, то обещая порку. Знаешь, о чем идет речь? Этот же старик соединяет звуки, не значащие ничего». Так думал Гамилькар. Предоставив ему свободу размышлять по-своему, я раскрыл книжку и стал читать с особым интересом, ибо то был каталог рукописей. Не знаю чтения более легкого, приятного и завлекательного, нежели чтение каталогов. Данный каталог, составленный в 1824 году библиотекарем сэра Томаса Раллея, господином Томпсоном, грешит, правда, чрезмерной краткостью и не дает той точности, какую архивисты моего поколения первыми ввели в палеографию и дипломатику. Он оставляет место для разных пожеланий и догадок. Вот почему, может быть, при чтении его я погружаюсь в состояние, какое в натуре, больше одаренное воображением, следовало бы назвать мечтательностью. Я мирно отдавался блужданию своих мыслей, когда моя домоправительница угрюмо доложила, что меня спрашивает господин Кокос. Кто-то действительно проник за ней в библиотеку. Это был человек маленького роста, бледный, тщедушный человечек в поношенной визитке. Человечек направился ко мне, приветствуя меня улыбочками и кивками головы. Но он был очень бледен и, несмотря на молодость и живость, имел вид больного. При взгляде на него я мысленно представил себе раненую белку. Под мышкой он принес зеленый узел и водрузил его на стул, затем, развязав четыре конца свертка, открыл передо мною кипу желтых книжек. «Сударь, я не имею чести быть вам знаком», — сказал он, — «я книжный агент, представитель главных столичных фирм, и в надежде, что вы почтите меня своим доверием, беру на себя смелость предложить вам несколько новинок». «Боги милостивые, боги праведные! Что за новинки предложил мне гомункул Кокос?» Первый том, врученный мне, оказался «Истории Нельской башни с любовными приключениями Маргариты Бургундской и капитана Буридана». «Это книга историческая», — пояснил он, улыбаясь, — «книга правдивая». «В таком случае она скучная», — ответил я, — «ибо книги исторические, когда не лгут, бывают очень нудны. Я сам пишу книги правдивые. И если б на свое несчастье вы стали предлагать любую по домам, то рисковали бы носить ее в вашей зеленой сарже до конца дней своих, не находя даже кухарки, способной по наивности купить такую книгу». «Разумеется, сударь», — согласился человечек чисто из любезности. И, продолжая улыбаться, показал мне «Любовь Элоизы и Абеляра». Но я дал ему понять, что в моем возрасте не до любовных приключений. Все еще с улыбкой он предложил мне «Игры для развлечения общества», правила игры в пикет, безик, экарте, вист, шашки, шахматы и кости. «Увы», — сказал я, — «если хотите мне напомнить правила безика, верните на землю старого друга моего Биньяна, с которым играл я в карты каждый вечер до той поры, когда все пять академий торжественно свезли его на кладбище. Или низведите до вздорности игр человеческих серьезный ум Гамилькара, спящего перед вами на подушке, теперь единственного, кто разделяет со мною вечерние досуги. Улыбка человечка стала бледной и тревожной. «Вот, — сказал он, — новый сборник развлечений в обществе, шутки, каламбуры, а также способ превращать красную розу в белую». Я ответил, что роза уже давно со мною не в ладах, а шуток с меня достаточно и тех, какие дозволяю я себе в научных изысканиях, помимо своей воли. Гомункул протянул мне последнюю книгу с последней своей улыбкой. Вот сонник, разъясняющий всевозможные сны о золоте, ворах, о смерти, о падении с высокой башни, это самый полный. Я взял каминные щипцы и, оживленно помахивая ими, ответил моему коммерческому гостю. «Да, мой друг, но эти сны, как тысячи других, веселых и трагичных, все сводятся лишь к одному — сну жизни. А даст ли ваша желтая книжонка его разгадку?» «Конечно, сударь», — ответил гомункул, — «книга самая полная и недорогая, франк 25 сантимов». Я не продолжил разговора с книгоношей. Не стану утверждать, что произнес именно те слова, какие привожу. Возможно, что в письменной передаче я их немного и распространил. Очень трудно соблюсти буквальную истину даже в дневнике, но если самые слова были не совсем те, то смысл их передан верно. Я кликнул домоправительницу, так как звонков у меня в квартире нет. «Тереза, проводите, пожалуйста, господина Кокоза. А, впрочем, у него есть книга, быть может, интересная для вас. Это сонник. Буду счастлив преподнести его вам». Тереза ответила: «Коли нет времени грезить наяву, уж во сне-то и подавно, слава Богу. У меня давлеет дневи злоба его, а злоби день, и каждый вечер я могу сказать: Господи, благослови меня, отходящую на покой. Не вижу снов ни стоя, ни лежа, и не принимаю свой пуховик за черта, как то случилось с моей родственницей. А ежели позволите мне сказать, так, по-моему, книг здесь и без того достаточно. У вас, барин, их не одна тысяча, и от этих-то голова у вас идет кругом, а с меня хватит и моих двух молитвенника да поваренной книги». С этими словами Тереза помогла человечку запаковать в зеленую сажу его товар. Гомункул Кокос больше не улыбался. Его унылое лицо выражало такое страдание, что я раскаялся в своих насмешках над столь несчастным человеком. Я вернул его, сказав, что мельком подметил у него экземпляр истории Эстеллы Неморена, что очень люблю пастухов и пастушек и охотно бы купил за сходную цену историю этих двух безупречных любовников. «Я отдам вам эту книгу за франк 25, — ответил мне Кокос с сияющим от радости лицом. «Это историческая книга, вы будете довольны. Теперь я знаю, что вам подходит. Вижу, вы знаток. Завтра принесу вам «Папские преступления». Отличная книга. Доставлю любительский экземпляр с картинками». Я попросил его не беспокоиться, но все же он ушел довольный. Когда зеленый узел вместе с книгоношей исчез во мраке коридора, я спросил домоправительницу, откуда к нам свалился этот жалкий человечек. «Подлинно, что свалился», — ответила она. «К нам он свалился с крыши, где живет с женой». «Вы говорите, Тереза, у него жена? Чудно. Женщина — пристранное создание. Наверное, это плохонькая женщина». «Хорошо, не знаю, какова она», — ответила Тереза. «Но вижу каждый божий день, как она треплет по лестнице свои шелковые платья в сальных пятнах. Глаза у нее так и светятся, а по чести говоря, разве такие глаза и шелковые платья подобают женщине, которую приютили тут из милости? И на чердак-то их пустили только на время, пока чинится крыша, лишь ради того, что муж болен, а жена в интересном положении. Привратница как раз сегодня говорила про нее, что она с утра почувствовала схватки, и сейчас ее уложили в постель. Очень им нужен этот ребенок. Тереза, он, несомненно, им не нужен. Но природа захотела, чтобы они произвели на свет ребенка. Она поймала их в свою ловушку. Нужно примерное благоразумие, чтобы избегнуть хитрости природы. Так пожалеем их и не станем осуждать. А что до шелковых платьев, то нет женщины, которая бы не любила их. Дщери Евы любят наряды. Вы сами, Тереза, такая степенная, разумная. А какой крик вы поднимаете, если не окажется у вас белого фартука, когда вам надо подавать к столу? Скажите-ка, есть ли у них на чердаке все необходимое? Ну, откуда у них быть? Муж, которого вы видели, был агентом по ювелирной части, как сказывала мне привратница, и неизвестно, почему бросил торговать часами. Теперь торгует альманахами. Разве это приличное занятие? И никогда я не поверю, что Бог дарует свое благословение торговцу альманахами, а между нами жена его, судя по всему, дрянь. Где день, где ночь. Сдается мне, она годна воспитывать ребенка, как я, играть на гитаре. Не весть, откуда взялись они, но только я уверена, что прибыли они по нищей дорожке из беззаботной стороны. Откуда бы ни прибыли, они несчастны, Тереза, а на чердаке холод. Еще бы. Крыша прохудилась в нескольких местах, и дождевая вода проходит на чердак. У них нет ни белья, ни мебели. Ни столяр, ни ткач не работают, думается мне, на этких христиан. Очень печально, Тереза. И вот вам христианка, а обеспечена необходимым хуже, чем сей язычник Гамилькар. Что говорит она сама? С такими людьми я никогда не разговариваю. Не знаю ни что она говорит, ни что она поет, а поет она целый день. Я слышу ее с лестницы, и когда ухожу из дому, и когда возвращаюсь. Ну что ж, наследник Кокоза может сказать, как яйцо в деревенской загадке. Мать произвела меня с песней. Подобный же случай был и с Генрихом IV. Жанна Дальбре, почувствовав предродовые боли, запела старинное биарнское песнопение. «Божья Матерь!» С конца моста помоги мне в этот час, за меня проси у Бога, чтоб не тяжки были роды, чтоб сыночка мне родить. Конечно, производить на свет несчастных неразумно, но, милая моя Тереза, это происходит ежедневно, и всем философам мира не удается изменить этот глупый обычай. Госпожа Кокос ему последовала и поет, и хорошо делает. Скажите-ка, Тереза, вы варите сегодня суп? Варю, и сейчас самое время снять пену. Очень хорошо. Но не приминьте, Тереза, отлить из котелка добрую мисочку бульона и отнести ее нашей сверхсоседке, госпоже Кокос. Моя домоправительница была ушла, но я добавил весьма кстати. Тереза, прежде всего, будьте добры позвать вашего приятеля-дворника. Накажите ему взять у нас в сарае хорошую вязанку дров и отнести ее к Кокозам на чердак. И особливо пусть не забудет положить в вязанку большое полено, настоящее рождественское полено. Что же касается гомункула, прошу вас, если он придет опять, не пускать дальше моей двери ни его самого, ни желтых его книжек. Сделав эти мелкие распоряжения с утонченным эгоизмом старого холостяка, я снова принялся за чтение каталога. С каким трепетом, с каким волнением, с каким смятением обнаружил я там заметку, которую я даже не могу сюда переписать без дрожи в руке. «Золотая легенда Иакова Генуэзца, Иакова Ворогинского». Французский перевод «Маленькое инкварто». Это рукопись XIV века, кроме довольно полного перевода известного сочинения Иакова Ворогинского, содержит. Первое. «Жития святых Фереоля, Феруция, Жермена, Винсента и Дроктовея». Второе. Поэму о чудесном погребении святого Жермена Осерского. Перевод жития и поэма принадлежат перу клирика Жана Тумуйе. Рукопись на тонком пергаменте заключает большое количество титульных букв и две миниатюры изящного письма, но плохой сохранности. Одна изображает Сретение Господне, другая — венчание Прозерпины. Какое открытие! Пот выступил у меня на лбу, и затуманились глаза. Я вздрогнул, покраснел и, не в силах говорить, испытывал потребность громко крикнуть. Какое сокровище! 40 лет я изучаю христианскую Галлию, в особенности славное аббатство Сен-Жермен-де-Пре, откуда вышли короли-монахи, основатели нашей французской династии, и, несмотря на преступную неполноту такого описания, мне было ясно, что рукопись исходит из этого великого аббатства. Об этом говорило все. Жития, добавленные переводчиком, относились все к основанию аббатства благочестивым королем Хильдебертом. Особо знаменательно житие святого Дроктовея, первого аббата моего дорогого аббатства. Французская поэма, касающаяся погребения святого Жермена, вела меня в самый неф досточтимой базилики этой колыбели всей христианской Галлии. Золотая легенда сама по себе является пространным и вместе с тем изящным произведением. Иаков из Ворогина, дофинитор ордена святого Доминика и архиепископ Генуэзской, собрал в XIII веке предания о католических святых и составил такой богатый сборник, что по монастырям и замкам воскликнули «Вот золотая легенда!». Золотая легенда отличается особой полнотою в части итальянской агиографии. Галлам, алеманам, Англии отведено там небольшое место. Великие святые Запада видны этому генуэзцу сквозь дымку густого холодного тумана, поэтому германские, аквитанские и саксонские переводчики этого прекрасного житийника взяли на себя заботу добавить к его рассказу жизнеописание своих святых. Я прочел и сличил немало рукописей золотой легенды. Мне знакомы и те, что описал мой ученый коллега господин Полен Парис в отличном каталоге рукописей Королевской библиотеки. Две из них особо привлекли мое внимание. Одна XIV века, содержащая перевод Жана Белле, другая века моложе, заключает в себе извод Жака Винье. Обе из собрания Кольбера и помещены на полках славной Кольбертины заботами библиотекаря Балюза, чье имя я не могу произнести, не снявший свою шапочку. Ибо даже в тот век гигантов эрудиции Балюз поражает нас своим величием. А география — жизнеописание лиц, объявленных церковью святыми. Полен Парис, 1800-1881 годы, французский филолог, большой знаток истории средневековой французской литературы. Кольбер Жан-Батист, 1619-1683 годы, французский государственный деятель, министр Людовика XIV. Кольбер был большим любителем старых книг, переписывался с издателями и библиофилами многих стран. Ему принадлежало большое собрание рукописей, так называемая Кольбертина, вошедшая впоследствии в основной фонд Национальной библиотеки. Балюз Этьен, 1630-1718 годы, французский историк, библиотекарь Кольбера, занимался собранием Кольбертины. Мне известен очень любопытный свод из собрания Бигу. Я знаком с 74 печатными изданиями, начиная с достопочтенного их предка, готического Страсбургского издания, начатого в 1471 и законченного в 1475 году. Но ни одна из этих рукописей, ни одно издание не содержит житий святых Фереоля, Феруция, Жермена, Винсента и Дроктовея. Ни в одном нет имени Жана Тумуйе. Словом, ни одна не исходит из аббатства Сен-Жермен-де-Пре. Все они в сравнении с рукописью, описанной господином Томпсоном, солома рядом с золотом. И вот я видел своими глазами, осязал своими руками неопровержимые свидетельства о существовании этого памятника. Но что же стало с самим памятником? Сэр Томас Раллей окончил дни на берегах озера Комо, взяв туда с собою часть благородных своих сокровищ. Куда ушли они по смерти этого тонкого любителя старины? Куда девалась рукопись Жана Тумуйе? Зачем, — подумал я, — зачем узнал я о существовании этой драгоценной книги, раз мне не суждено ею владеть или ее увидеть? Я устремился бы за ней в жгучую глубь Африки или во льды полярных стран, когда бы узнал, что она там. Но я не знаю, где она. Не знаю, хранится ли под тройным запором в железном шкафу ревнивого библиомана или плесневеет на чердаке у невежды. Я содрогаюсь при мысли, что, может быть, вырванные из нее листы служат покрышкой для банок с огурцами у какой-нибудь хозяйки. 30 августа 1862 года. Истомленный гнетущую жарой, я тихо шел по северной стороне набережных у самых стен домов, и в теплой их тени лавки старинной мебели, гравюр и старых книг тешили мои глаза и говорили моему уму. Гуляя и разыскивая книги, я наслаждался мимоходом несколькими громкозвучными стихами поэта из Плеяды, смотрел на изящный маскарад Ватто, ощупывал глазами двоеручный меч, стальной подбородник, Морион. Плеяда — кружок поэтов французского возрождения, XVI век. Сыграл большую роль в развитии французской национальной поэзии. Главой Плеяды был Пьер Ронсар. Ватто, Жан-Антуан, 1684-1721 годы, французский художник, изображавший на своих картинах главным образом придворные празднества, маскарады, сцены в парках, персонажи итальянской комедии масок. Подбородник — часть старинного вооружения, закрывавшая горло и подбородок воина. Морион — каска особой формы, употреблявшаяся в XVI-XVII веках. «Что за массивный шлем и какая тяжелая кираса, сеньор? Доспехи гиганта? Нет, панцирь насекомого. Тогдашние люди были одеты в панцирь, как майский жук. Их слабость была внутри. В противоположность им наша сила внутри, а душа наша во всеоружии знания живет в тщедушном теле». Вот пастельный портрет старинной дамы. Лицо в нем полустерлось и помутнело, словно тень, чему-то улыбается. Видна рука в ажурной митенке, держащая на атласных коленях балонку в лентах. Чарующей грустью наполнил меня этот образ. Да посмеются надо мною те, кто в душе своей не носит полустершейся пастели. Как лошадь, зачуявшая конюшню, я ускоряю ход, приближаясь к своей квартире. Вот человеческий улей. Там есть и у меня своя ячейка, и я откладываю в ней чуть горьковатый мед науки. Тяжело взбираюсь по лестнице. Еще несколько ступенек, и я у своей двери. Но я не столько вижу, сколько угадываю по шуршанию шелка, что мне навстречу спускается женщина. Останавливаюсь и прижимаюсь к перилам. Идущая навстречу дама, без шляпы, молодая и поет. В сумраке глаза и зубы ее сверкают, ибо она смеется ртом и взглядом. Верно, это какая-нибудь соседка и одна из самых дружелюбных. На руках у ней хорошенький мальчик, совершенно голый, точно сын богини. На шейке серебряная цепочка с образком. Я вижу, как сосет он большой палец и глядит на меня глазами широко раскрытыми на старую, но для него новую вселенную. Мать в это время смотрит на меня лукаво и загадочно. останавливается, кажется, краснеет и протягивает ко мне маленькое существо. У ребенка хорошенькая складочка на шее, на запястье и с головы до ног по розовому телу смеющиеся ямочки. Мать с гордостью показывает его мне и мелодично говорит: «Сударь, не правда ли хорош мой мальчик?» Она берет его ручку, прикладывает ему к губам и отводит розовые пальчики по направлению ко мне. «Деточка, пошли господину поцелуй, он добрый, он не хочет, чтобы маленькие дети зябли, пошли же ему поцелуй». И, прижав к себе ребенка, она с кошачьим проворством исчезает в глубине коридора, ведущего, судя по запаху, на кухню. Вхожу к себе. «Тереза, сейчас на лестнице я видел молодую мать с хорошеньким мальчишкой на руках, она и без шляпы. Кто это может быть?» Тереза отвечает, что это госпожа Кокос. Смотрю на потолок, как бы ища там пояснение. Тереза напоминает мне о жалком книгоноше, приносившем альманахи в прошлом году, когда рожала его жена. «А сам Кокос?» — спросил я. Она ответила, что его я больше не увижу. Бедный человечек, без ведома моего и без ведома многих других, опущен в землю вскоре после благополучного разрешения госпожи Кокос. Мне сообщили, что вдова утешилась, я последовал ее примеру. Однако, Тереза, быть может, там, на чердаке, госпожа Кокос терпит в чем-нибудь нужду. «Вы, сударь, крепко попали бы в просак, — ответила Тереза, — если бы стали заботиться об этой твари. Ее решили выдворить с чердака, когда починили крышу. Но она живет там, не обращая внимания на управляющего, привратницу, судебного пристава и самого хозяина. Сдается мне, она их всех околдовала. С чердака она уедет, когда ей вздумается, да и уедет-то в карете, помяните мое слово». С минуту Тереза думала, затем изрекла такую сентенцию: «Хорошенькое личико — небесное проклятие». Твердо зная, что Тереза от юности своей была дурнушкой, без малейшей привлекательности, я покачал головой и с мерзостным лукавством сказал ей: Тереза, мне известно, что в свое время и у вас было хорошенькое личико. Не подобает искушать ни единое создание в мире, даже самое святое. Тереза потупила глаза и отвечала: «Хоть я и не была, что называется, красавицей, но и нельзя сказать, чтоб и не нравилась, и, кабы захотела, могла бы поступить, как прочие». «Ну, кто же в этом усомнится? Все-таки примите мою палку и шляпу, а я для отдыха прочту несколько страниц из Морери. Коль не обманывает меня мой старый лисий нюх, у нас сегодня на обед вкусно пахнущая пулярка. Займитесь этой почтенной птицей, дочь моя, и не судите ближнего, дабы не осудил он вас и вашего старого хозяина». Сказав это, я принялся исследовать густые разветвления одной княжеской генеалогии. 7 мая 1863 года. Зиму провел я в духе мудрецов, в уголке и с книжкой. И ласточки с набережной Малаке по возвращении своем вновь обретают меня почти таким же, каким оставили. Кто мало живет, мало меняется. А тратить дни свои на старые тексты — это еще не жизнь. Однако сегодня, как никогда, я чувствую себя проникнутым той смутной грустью, какой веет сама жизнь. Равновесие моего ума, не смею в том признаться и самому себе, нарушено со знаменательного часа, когда мне открылось, что существует рукопись Жана Тумуйе. Странно. Из-за нескольких листков старого пергамента я утратил покой, но это истинная правда. Бедняк, не знающий желаний, владеет величайшим из сокровищ. Он обладает самим собою. богач, желающий все большего, жалкий раб. Таким рабом являюсь я. Самые приятные удовольствия — беседа с человеком тонкого и уравновешенного ума или обед с другом — не могут изгнать из моей памяти рукопись, отсутствие которой я чувствую с той минуты, как узнал, что она есть. Мне не хватает ее ни днем, ни ночью. Мне не хватает ее ни в радости, ни в горе. Не хватает ни в труде, ни в вдохновении. Я невольно вспоминаю свое детство. Как мне теперь понятны всемогущие желания первых моих лет. С особой четкостью я вижу куклу, выставленную в дрянной ловчонке на Сенской улице, когда мне было 10 лет. Как произошло, что эта кукла мне понравилась, не знаю. И горд был тем я, что я мальчик. Я презирал девчонок и с нетерпением ждал поры, увы, наставшей, когда колючая бородка мне защитинет подбородок. Играл я лишь в солдатики, а для кормления своей деревянной лошадки истреблял цветы, взращенные моею матушкой на ее окне. То были мужские игры, думается мне. Однако я жаждал этой куклы. Бывают слабости и у геркулесов. Но кукла, что полюбилась мне, была ли по крайности красивой? Нет. Я вижу и сейчас ее перед собой. На щеках по красному пятну, короткие дряблые руки с ужасными деревянными кистями и длинные раскоряченные ноги. Цветастая юбка заколота на талии двумя булавками, как сейчас вижу их черные головки. То была кукла дурного тона. От нее отдавало предместьем. Хотя я был тогда совсем ребенок и лишь недавно стал носить штанишки, все же помню, как я по-своему, но очень живо чувствовал, что в кукле нет изящества и вида, что она груба, топорна, но, несмотря на это, я любил ее. Любил именно за это. Любил только ее, мечтал о ней. Солдатики и барабаны стали для меня ничем. Я больше не совал своей лошадки в рот стебельков гелиотропа и Вероники. Эта кукла была для меня всем. Я измышлял достойные дикарей хитрости, чтобы заставить свою няньку Виргинию пройти со мною мимо лавки на Сенской улице. Там я прилипал носом к стеклу, а няньке приходилось оттаскивать меня за руку. «Господин Сильвестр, уже поздно, маменька вас забронит». В то время господину Сильвестру и брань, и порка были нипочем. Но нянька поднимала его, как перышко, и господин Сильвестр уступал силе. С возрастом он опустился и уступает страху. Тогда он не боялся ничего. Я был несчастлив. Безотчетный, но непреоборимый стыд не позволял мне откровенно рассказать матери о предмете моей любви. Отсюда все мои страдания. В течение нескольких дней кукла не выходила у меня из головы, плясала перед моими глазами, пристально смотрела на меня, раскрывала свои объятия и в моем воображении обретала своего рода жизнь, становясь от этого таинственной и страшной, а тем самым еще более желанной и дорогой. И вот в один прекрасный день, памятный мне навеки, я был отведен няней к дяде моему, капитану Виктору, пригласившему меня на завтрак. Я любовался дядей капитаном от того, что при Ватерлоо он выпустил последний французский заряд. И от того, что за столом у моей матери он собственноручно натирал кусочки хлеба чесноком и клал их в салат из цикорных листьев. Я находил это очень красиво. Большое уважение внушал мне дядя Виктор и сюртуками, с бранденбурами, особенно своим умением ставить в нашем доме все вверх дном, как только он входил. До сей поры мне непонятно, чем достигал он этого, но утверждаю, что если дядя Виктор находился в обществе 20 человек, было видно и слышно одного его. Мой замечательный отец не разделял, мне кажется, моего восторженного преклонения перед дядей Виктором, который отравлял его своей трубкою, по дружбе сильно стукал ему в спину кулаком и обвинял в отсутствии энергии. Матушка моя при всей сестринской снисходительности к капитану иногда просила его пореже выказывать свою любовь к графину с водкой, но я был чужд всякому недовольству и упрекам. Мне дядя Виктор внушал живой восторг, поэтому с чувством гордости входил я в маленькую квартирку на улице Генего, где он проживал. Завтрак, накрытый на столике перед камином, состоял из закусок и сластей. Капитан пичкал меня пирожными и неразбавленным вином, рассказывал мне о многих несправедливостях, коих стал жертвою. Он выражал особенное недовольство бурбонами, но упустил сказать мне, кто такие были бурбоны, а я, не знаю почему, вообразил, что бурбоны — это лошадиные барышники, обосновавшиеся в Ватерлоо. Капитан, переставая говорить лишь для того, чтобы налить вина, обвинял множество еще каких-то стервецов, мерзавцев и пройдох, неведомых мне совершенно, но глубоко ненавистных. За сладким мне послышалось, что капитан отзывается о моем отце, как о человеке, которого водят за нос. Но я не очень-то уверен, так ли понял. В ушах у меня шумело, и мне мерещилось, что столик пляшет. Дядя надел сюртук с бранденбурами, взял цилиндр, и мы спустились на улицу, чрезвычайно вдруг изменившуюся, на мой взгляд. Мне казалось, что я давно здесь не был. Все же, когда мы очутились на Сенской улице, мысль о кукле вновь завладела мной и привела меня в необычайный восторг. Голова моя пылала. Я решился на великий шаг. Мы проходили мимо лавки. Кукла была все там же, за стеклом, с теми же красными щеками и огромными ногами, и в той же цветастой юбке. «Дядя», — промолвил я с усилием, — «не купите ли вы мне эту куклу?» И стал ждать ответа. «Купить мальчишке куклу, черт возьми!» — громовым голосом воскликнул дядя. «Ты хочешь осрамить себя?» Это страстное желание вызвало в тебе такая баба. Поздравляю тебя, дружище. Если эти вкусы сохранятся у тебя, и ты еще в 20 лет будешь выбирать себе таких же кукол, предупреждаю, мало приятного получишь ты от жизни, а у товарищей своих прослывешь изрядным простофилий. Проси у меня саблю, ружье, я куплю их тебе, мой мальчик, на последний грош своей пенсии. Но купить куклу... 1000 граммов, покрыть себя позором, ни за что в жизни. Если бы я увидал, что ты играешь расфуфыренной на такой манер девкой, то, милостивый государь, хоть вы и сын моей сестры, я не признал бы вас своим племянником. От его слов у меня так сжалось сердце, что лишь гордость, дьявольская гордость, помешала мне заплакать. Дядя, сразу успокоившись, вернулся к мыслям о бурбонах, но я так и остался, подавленный его негодованием, чувствуя невыразимый стыд. Мое решение созрело быстро. Я дал себе обет не терять чести. Я отказался навсегда и твердо от куклы с красными щеками. В этот день я познал суровую отраду жертвы. «Капитан! Пусть вы при жизни ругались, как язычник, курили, как швейцар, и пили, как сапожник, да будет все-таки почтенна ваша память. Не только потому, что и всегда вы были молодцом, но также потому, что вашему племяннику в коротеньких штанишках открыли чувство героизма. Высокомерие и лень сделали вас, о дядя Виктор, почти невыносимым, а под бранденбурами вашего сюртука билось великое сердце. Мне помнится, что вы носили в петлице розу. Этот цветок, обычно преподносимый вами продавщицам в магазинах, этот цветок с его великодушно открытым сердцем, облетающий по воле всех ветров, был символ вашей славной юности. Вы не пренебрегали ни вином, ни табаком, но вы пренебрегали своей жизнью. У вас нельзя было научиться, капитан, ни деликатности, ни здравому смыслу. Но меня в том возрасте, когда мне нянька утирала нос, вы научили самоотречению и чувству чести, чего я не забуду никогда. Вы давно покоитесь на кладбище Монпарнас под скромную плитою с эпитафией «Здесь погребен артистит Виктор Мальдан, пехотный капитан, кавалер ордена почетного легиона». Не такую надпись вы, капитан, готовили для вашей бренной оболочки, повидавшей столько полей битв и столько злачных мест. Среди ваших бумаг нашли вот эту горькую, но гордую эпитафию, которую, вопреки вашей последней воле, не решились поместить над вашей могилой. Здесь погребен луарский разбойник. Подобной эпитафии Аристид Виктор Мальден хотел подчеркнуть свою верность Наполеону Первому. В 1815 году, после разгрома наполеоновской армии при Ватерлоо, последние ее остатки под командованием маршала Даву отошли на Луару, где были интернированы союзниками, а потом распущены. Прототипом дяди Виктора послужил писателю его дед с материнской стороны Дюфур, бывший некогда сержантом наполеоновской армии. «Тереза, завтра мы отнесем венок из иммортелей на могилу луарского разбойника». Но Терезы здесь нет. Да и как ей оказаться близ меня на кругу Елисейских полей? Там у конца аллеи рисуется на фоне неба гигантский пролет триумфальной арки, хранящий внутри на сводах имена соратников дяди Виктора. Под вешним солнцем зазеленели на деревьях первые еще бледные зябкие листочки. Мимо меня мчатся коляски в Булонский лес. Гуляя, я дошел до этой людной аллеи и безотчетно стал перед ларьком, где продают пряники и прохладительные напитки в графинах, заткнутых лимонами. Мальчик нищий, в рубище на исцарапанном, проглядывающем сквозь лохмотье теле, смотрит широко раскрытыми глазами на эти роскошные сласти, предназначенные не для него. Свое желание он выражает с бесстыдством невинности. Круглые глаза его уставились на большого пряничного человечка. Это генерал, слегка похожий на дядю Виктора. Я плачу деньги, беру его и подаю бедняжке. Но он не смеет протянуть руку, наученный преждевременным опытом не верить в счастье. Он смотрит на меня с тем видом, какой бывает у больших собак, и словно говорит: «С вашей стороны жестоко смеяться надо мной». «Ну, глупыш», — сказал я своим обычным ворчливым тоном, — «бери, бери и ешь. Ты счастливее, чем я был в твои годы. Ты можешь следовать своим наклонностям, не нанося себе бесчестия. А вы, дядя Виктор...» Вы, чей мужественный облик напомнил мне этот пряничный генерал, придите достославной тенью и научите, как мне забыть теперь мою другую куклу. Мы вечные дети и вечно тянемся за новую игрушкой. В тот же день... В моем уме семейство Кокос причудливейшим образом сочеталось с клириком Жаном Тумуие. «Вот что, Тереза», — начал я, бросаясь в свое кресло, — «расскажите мне, здоров ли маленький Кокос, прорезались ли у него первые зубки, и дайте мне туфли». Зубкам полагалось быть уже давно, но я их не видала. Первый погожий весенний день мать исчезла вместе с ребенком, бросив мебель и все пожитки. На чердаке после нее нашли 38 банок из-под помады. Ну, мыслимо ли это дело? За последнее время у нее бывали посетители, и надо думать, что она сейчас не в девичьем монастыре. Племянница-привратница сказывала, чтобы встречалась с Кокозихой где-то на бульварах, и та ехала в коляске. Говорила я вам, что кончит она плохо. Тереза, эта женщина не кончила ни хорошо, ни плохо. Чтобы судить о ней, дождитесь конца ее жизни и не болтайте слишком много с привратницей. Госпожу Кокос я встретил лишь однажды на лестнице и мне казалось, что своего ребенка она очень любит. Эту любовь надо ей зачесть. Правда, по этой части малыш не был обижен. Во всем квартале не сыскать другого, чтобы так был откормлен, обряжен и ухожен. Каждый божий день она повязывает ему чистый нагрудничек и с утра до вечера поет ему песенки, а он смеется. Тереза, один поэт сказал, «Ребенок, не видевший улыбки матери, не достоин ни трапезы богов, ни ложа богинь». 8 июля 1863 года. Узнав о ремонте каменного настила в часовне Богоматери в Сен-Жермен-де-Пре, я отправился туда, надеясь разыскать какие-нибудь надписи, вскрытые рабочими, и не ошибся. Архитектор указал мне на могильный камень, отставленный к стене. Намереваясь разобрать высеченную на нем надпись, я опустился на колени и в сумраке древнего амвона прочел в полголоса слова, от которых усиленно забилось мое сердце. «Здесь покоится инок обители сей Жан-Тумуйе, сотворивший оклад серебряный на бороду святого Винцента и святого Аманта и на ноги младенцев невинно убиенных. При жизни был мужем честным и храбрым, творите молитву по душе его». Я осторожно стер носовым платком пыль, покрывшую это надгробие. Мне хотелось его поцеловать. «Он, Жан-Тумуйе!» — воскликнул я. И это имя, отпрянув от высоких сводов, с грохотом, точно разбившись, упало мне на голову. Заметив немое степенное лицо привратника, поспешившего ко мне, я устыдился своего восторга и шмыгнул меж двух причетников, собиравшихся окропить меня святой водой. А все же это мой Жан-Тумуйе, нет более сомнения. Переводчик золотой легенды, автор житий святых Жермена, Винсента, Фереоля, Ферруции, Дроктовея, был, как я и предполагал, монахом Сен-Жермен-де-Пре, и каким еще хорошим монахом, благочестивым и щедрым. Он обложил серебром подбородок, голову и ноги, чтобы защитить надежной оболочкой драгоценные останки. Но смогу ли я когда-нибудь ознакомиться с его творением? Или суждено и этому открытию только умножить мои печали? 20 августа 1869 года. Я нравлюсь немногим, а испытываю всех. Я радость добрых и ужас злых. Я, порождающий и разрушающий заблуждение, готов расправить свои крылья. Если в полете быстром несусь я над годами, не ставьте мне этого в вину. Кто это говорит? Старик, чересчур мне знакомый. Время. Шекспир, закончив третье действие зимней сказки, останавливается, чтобы маленькая Пердита успела взрасти и в мудрости, и в красоте. И, открыв снова сцену, поручает древнему косоносцу дать зрителям отчет о днях, так долго тяготевших над головой ревнивого Леонта. Подобно Шекспиру, я в этом дневнике предал забвению длинный промежуток жизни. И, следуя примеру поэта, вызываю время для объяснения пробела за 6 лет. В самом деле, вот уже 6 лет, как мной не вписано ни строчки в эту тетрадь. И теперь, когда я снова взялся за перо, мне, увы, не приходится описывать Пердиту в прелести возросшую. Молодость и красота — верные подруги поэта. Эти чарующие видения нас, грешных, посещают лишь изредка. Мы не умеем удержать их. Когда бы тень какой-нибудь Пердиты, силою неизъяснимого каприза, задумала проникнуть в мою голову, она жестоко бы ушиблась о кучу заскорузлых пергаментов, счастливцы-поэты. Их седина не устрашает колеблющиеся тени Елен, Франческ, Джульетт, Юли и Доротей. А одного носа Сильвестра Бонара достаточно, чтобы весь рой великих возлюбленных пустился в бегство. Однако же прекрасное я чувствовал, как и любой другой. Я все же испытал когда-то таинственные чары, какими наделила одушевленные создания непостижимая природа. Живая глина вызывала во мне трепет, который создает любовников и поэтов. Но ни любить, ни воспевать я не умел. В душе моей, загроможденной грудой старинных текстов и древних форм, я обретаю вновь, как миниатюру в чердачном хламе, ясное личико с глазами цвета барвинка. Бонар, друг мой, вы старый сумасброд. Лучше читайте каталог, присланный вам сегодня утром от флорентийского книгопродавца. Это каталог рукописей, и он сулит вам описание нескольких вещей, достойных внимания и сохраненных итальянскими и сицилийскими любителями старины. Вот что приличествует вам и подходит к вашему обличью. Читаю и вскрикиваю. Гамилькар, с годами приобретя пугающую меня степенность, взирает на меня с упреком и как бы задает вопрос, есть ли в этом мире покой? Ежели нельзя вкушать его возле меня, такого же старика, как он сам. Радость моего открытия нуждается в наперстнике, и с излияниями счастливого человека я обращаюсь к безмятежному Гамилькару. Нет, Гамилькар, нет, покой не от мира сего. И то спокойствие, какого вы жаждете, несовместимо с трудами жизни. И кто сказал вам, что мы стары? Послушайте, что я читаю в этом каталоге, а после скажите, время ли отдыхать. Золотая легенда Иакова Ворогинского, французский перевод XIV века, сделанный клириком Жаном Тумуйе, превосходная рукопись, украшенная двумя миниатюрами замечательной работы и отличной сохранности, изображающими одна Сретение Господне, другая венчание Прозерпины. Вслед за золотой легендой идут жития святых Фереоля, Феруция, Жермена, Дроктовея, 28 страниц, и чудесное погребение святого Жермена Осерского, 12 страниц. Это драгоценная рукопись, входившая в собрание сэра Томаса Раллия, теперь хранится в кабинете рукописи господина Микеланджело Полицци в Джирдженти. Гамилькар, вы слышите? Рукопись Жана Тумуе находится в Сицилии у Микеланджело Полицци. О, если б этот человек любил ученых, напишу ему. Я это тотчас же и сделал. В письме я просил сеньора Полицци предоставить мне рукопись клирика Тумуе, сообщая, на каком основании решаюсь я считать себя достойным подобной благосклонности. Одновременно я предлагал в его распоряжение кое-какие неизданные тексты, принадлежащие мне и не лишенные интереса. Я умолял его ответить поскорее и под своей подписью привел весь перечень своих почетных званий. «Барин, барин, куда вы так бежите?» — кричала испуганная Тереза, стремглав спускаясь по лестнице с моею шляпою в руке. «Несу письмо на почту, Тереза. Господи Боже, ну можно ли так убегать без шляпы, словно помешанный?» «Да, Тереза, я помешался». Но кто ж не помешан, давайте скорее шляпу. А перчатки, барин, а зонтик? Я уже был внизу, но все еще слышал ее оханье и крики. 10 октября 1869 года. Я ждал ответа от сеньора Микеланджело Полицци, плохо скрывая нетерпение. Мне не сиделось на месте. У меня появились резкие движения. Я шумно раскрывал и захлопывал книги. Однажды мне случилось сбросить локтем том Морери. Гамилькар, в то время умывавшийся, сразу остановился, подняв над ухом лапу и глянул на меня сердитым оком. Такой ли шумной жизни мог ожидать он под моей кровлей? Не существовало ли между нами безмолвного условия жить в тишине, а я нарушил этот договор? «Мой бедный друг», — ответил я ему, — «я жертва своевольной страсти, обуревающей меня и мной руководящей. Страсти — враги покоя, я согласен, но без них в мире не было бы ни промышленности, ни искусств. Всяк дремал бы голый на навозной куче, а ты, Гамилькар, не спал бы каждый день в обители книг на шелковой подушке». Я не мог далее развить перед Гамилькаром теорию страстей, ибо Тереза подала письмо. На нем был штемпель Неаполя, и оно гласило: «Высокославный сеньор, действительно я владею несравненным манускриптом золотой легенды, не ускользнувшим от вашего просвещенного внимания. Важнейшие причины повелительно и тиранически противятся тому, чтобы я расстался с ним хоть на единый день, хоть на единую минуту. Для меня будет великой радостью и честью предоставить его вам в моем джирдженском скромном доме, украшенном и озаренном вашим присутствием. В нетерпеливой надежде на ваше прибытие осмеливаюсь назвать себя вашим, господин академик, покорным и преданным слугой. Микеланджело Полицци, виноторговец и археолог в Джердженте, Сицилия». Ну что ж, поеду в Сицилию. Дай мне теперь, Аретуза, труд мой исполнить конечно. 25 октября 1869 года. Я принял решение и приготовился к отъезду. Оставалось лишь уведомить Терезу. Должен признаться, что я долго не решался объявить ей о моем отъезде. Я опасался ее насмешек, попреков, слез и увещаний. Я думал, она добрая старушка. Ко мне привязана, она станет удерживать меня, а Богу одному известно, что если ей чего захочется, то за словами, жестами и криком она не постоит. В данном случае на помощь будут призваны привратница, матрасница, 7 сыновей фруктовщика и полотер. Все станут на колени, в круг у ног моих, начнется плач, и это будет так безобразно, что я им уступлю, лишь бы их не видеть». Вот те ужасные картины, те больные думы, какие вызвал страх в моем воображении. Да, страх. Страх плодовитый, как говорит поэт, породил всех этих чудовищ в моем мозгу. На этих задушевных страницах говорю, как на духу, я боюсь своей домоправительницы. Я знаю, что ей известна моя слабость. Это лишает меня мужества при столкновениях с нею. А столкновения эти очень часты, и в них я уступаю неизменно. Но все же приходилось объявить Терезе о моем отъезде. Она вошла в библиотеку с охапкой дров, чтобы развести огонь, вздуть огонек, как говорит она, ибо по утрам свежо. Я искоса рассматривал ее, пока она сидела на корточках, скрыв голову под колпаком камина. Не знаю, откуда появилась во мне храбрость, но я не колебался. Я встал и, прохаживаясь по комнате, произнес небрежно, с особой лихостью, присущей трусам: «Да, кстати, Тереза, я уезжаю в Сицилию». Сказав, я выжидал в большой тревоге. Ответа не было. Голова Терезы и большой чепчик оставались по-прежнему в камине. Я наблюдал за ней. Ничто в ее особе не выдавало ни малейшего волнения. Она совала щепки под дрова, только и всего. Наконец я снова увидел ее лицо. Оно было спокойно. Так спокойно, что в душе я даже возмутился. «Истинно нет сердца у этой старой девы», — подумал я. «Она предоставляет мне уехать, даже не воскликнув: „Ах!“ Неужели для нее отъезд ее старого хозяина такая малость? «Ступайте», — сказала наконец она, — «но возвращайтесь к 6. У нас к обеду кушанье, которое не может долго ждать». Неаполь, 10 ноября 1869 года. «Котра калли виве магне элаве офакья». «Понимаю, мой друг, за 3 сантима напьешься, наешься и умоешься, и все это можно совершить любым арбузным ломтем с твоего лотка. Но западные предрассудки, пожалуй, не позволяют мне вкушать с должной невинностью это простое чувственное удовольствие. Да и как я буду сосать арбуз? В этой толпе мне уж и так стоит немалого труда держаться на ногах. Какая шумная и сияющая ночь в Санта-Лючии! В лавчонках, освещенных многоцветными фонариками, вздымаются горы фруктов. Прямо на открытом воздухе топятся плиты. В котлах кипит вода, на сковородках шипит сало. Запах жареной рыбы и горячего мяса щекочет мне ноздри, и поневоле я чихаю. Тут замечаю, что из кармана сюртука исчез мой носовой платок. Меня толкает, несет и вертит во все стороны народ, самый веселый, самый болтливый, самый живой и самый юркий, какой можно себе представить. Вот молодая кумушка, как раз в то время, когда я любовался ее великолепными черными волосами, она толчком упругого и мощного плеча отбросила меня на 3 шага назад, но невредимым и прямо в объятия любителя макарон, подхватившего меня с улыбкой. Я в Неаполе. Как я сюда добрался с бесформенными и изуродованными остатками багажа, сказать я не могу по той причине, что и сам того не знаю. Я путешествовал все это время в каком-то испуге и охотно верю, что в этом светлом городе у меня еще недавно был вид филина на солнце. Но нынче вечером дело обстоит гораздо хуже. Собираясь наблюдать народные нравы, я пошел на Страда ди Порто, портовую набережную, где и нахожусь сейчас. Вокруг меня жизнерадостные люди теснятся кучками перед съестными лавками, и я колышусь, как обломок кораблекрушения, по воле этих живых волн, ласкающих даже тогда, когда они вас заливают. Ибо в живости неаполитанского народа есть что-то мягкое и ублажающее. Меня не толкают, меня укачивают. И эти люди, качая меня и так, и сяк, достигнут, думается мне, того, что я засну в стоячем положении. Попирая плиты из лавы на страда, я любуюсь грузчиками и рыбаками, которые ходят, говорят, поют, курят, жестикулируют с поразительной быстротой, бронятся и целуются. Они живут всеми чувствами одновременно и в безотчетной мудрости соразмеряют свои желания с быстротечностью нашей жизни. Я подошел к бойко торгующему кабачку и над его дверью прочел следующее четверостишие на неаполитанском наречии. «Ешь, пей, мой друг, и позабудь печали, покуда в лампе масло остается. Мы на том свете свидимся едва ли, да и едва ли таверна там найдется». Подобные советы давал своим друзьям и Гораций. Ты их воспринял постум, и ты вняла им, Левконоя, прекрасная мятежница, хотевшая проникнуть в тайны будущего. Теперь это будущее стало прошлым, и нам известно. Воистину, ты мучила себя напрасно из-за такой малости, и друг твой оказался умным человеком, советуя тебе быть мудрой и цедить твои греческие вина. Будь же мудра, вина цеди. Да и сама прекрасная страна и ясное небо располагают к спокойным вожделениям. Но бывают души, терзаемые возвышенной неудовлетворенностью, то наиболее благородные. Ты, Левконоя, была из их числа, и я, на склоне дней своих, прибыв в тот город, где сияла твоя краса, почтительно приветствую твою меланхолическую тень. Левконоя, неизвестная, которая посвящена 11-я ода первой книги Горация. Поэт упрекает Левконою за ее стремление познать тайну будущего и призывает ее радоваться настоящему. Образ Левконои очень интересовал Франца. Франц считал, что неудовлетворенность жизнью и сомнения, подобные тем, которые переживала Левконоя, явились благодатной почвой для распространения раннего христианства. Души, подобные твоей, при христианстве стали святыми, и золотая легенда полна их чудесами. Твой друг Гораций оставил потомство менее благородное, и одного из его правнуков я вижу в этом кабачике-поэте, который разливает вино в чаши под своей эпикурейской вывеской. А все-таки жизнь доказывает правоту твоего друга Флакка, и философия его одна сообразуется с ходом вещей. Взгляните-ка на этого парня. Он прислонился к решетке, увитой виноградом, глядит на звезды и ест мороженое. Он не нагнулся бы поднять ту старую рукопись, которую я ищу с такими трудностями. Воистину, человек скорее создан, чтобы есть мороженое, нежели копаться в древних текстах. Я продолжал бродить среди пьющих и поющих. Встречались и влюбленные. Обнявшись за талию, они ели красивые плоды. Очевидно, человек не добр от природы, ибо вся эта чужая радость вызывала во мне большую грусть. Толпа так простодушно и открыто вкушала жизнь, что свойственная мне, старому писаке, стыдливость приходила в трепет. К тому же я был в отчаянии, не понимая слов, звучавших вокруг меня. Для филолога это унизительное испытание. Итак, я находился в полном унынии, как вдруг слова, произнесенные за моей спиной, привлекли мое внимание. «Дмитрий, этот старик, наверное, француз, мне его жаль, он такой растерянный. Поговорите с ним, у него добрая сутулая спина, не правда ли, Дмитрий?» Какой-то женский голос произнес все это по-французски. «Прежде всего, мне было неприятно слышать, что я старик. Разве в 62 года бывают стариками?» Не так давно на мосту искусств коллега мой Перро Довриньяк сделал мне комплимент по поводу моей моложавости, а в возрастах он понимает, вероятно, лучше, чем эта молоденькая пеночка, поющая о моей спине, если только пеночки поют и по ночам. «У меня сутулая спина», — она сказала. «Да-да, кое-что об этом я подозревал, но больше этому не верю, раз это мнение какой-то там печушки». Я, разумеется, не поверну и головы, чтобы взглянуть на говорившую, хотя уверен, что эта женщина красива. Почему? Да потому что только голос женщин, которые красивы или были красивыми, нравятся или нравились, может иметь столько приятных модуляций и серебристое звучание, где слышится и смех. Из уст дурнушки польется речь, быть может, мелодичнее и слаще, но, конечно, не столь звучное и без такого милого журчания. Эти мысли возникли у меня меньше, чем в секунду, и тотчас же, убегая от этих незнакомцев, я бросился в самую гущу неаполитанской толпы, а из нее шмыгнул в извилистый Виколетто, переулочек, освещенный лишь лампадкой перед Мадонною в нише. Тут, лучше поразмыслив на досуге, я осознал, что та красивая дама, она, наверное, была красива, высказала обо мне благожелательное мнение, и оно заслуживало моей признательности. «Дмитрий, этот старик, наверное, француз, мне его жаль, он такой растерянный, поговорите с ним, у него добрая сутулая спина, не правда ли, Дмитрий?» От этих милых слов не подобало мне пускаться в бегство. Скорее надлежало учтиво подойти к звонкоречивой даме, склониться перед ней и молвить так: «Сударыня, помимо своей воли я слышал сказанное вами. Вы желали оказать услугу бедному старику, она уже оказана. Само звучание французской речи мне доставляет наслаждение, за что и приношу вам благодарность. Конечно, мне следовало обратиться к ней с такими или подобными словами. Несомненно, она француженка, потому что самый звук голоса у ней французский. Голос французских женщин самый приятный в мире. Он пленяет иностранцев не менее, чем нас. В 1483 году Филипп Бергамский сказал об орлеанской деве: «Речь ее была нежна, как речь ее землячек». Спутника ее зовут Дмитрием. Он, несомненно, русский. Это богатые люди, влачащие по свету свою скуку. Богатых приходится жалеть. Благо, жизни их только окружают, но не затрагивают их глубоко. Внутри себя они бедны и наги. Нищета богатых достойна жалости». К концу этих размышлений я очутился в проходе, или, выражаясь по-неаполитански, в «сотто-портико», шедшим под таким множеством арок и далеко выступающих балконов, что никакой свет с неба туда не проникал. Я заблудился и, по-видимому, был обречен всю ночь разыскивать дорогу. Чтобы спросить о ней, надо было встретить хоть одну живую душу, а я отчаялся кого-либо увидеть. С отчаяния свернул я на удачу в улицу, или, вернее говоря, в ужасающую трущобу. Такой она была на вид, такой и оказалась. Ибо, войдя туда, я через несколько минут увидел двух мужчин, пустивших в ход ножи. Нападение они вели больше языком, нежели клинком, а по их ругани между собой я понял, что это соперники в любви. Пока эти милые люди занимались своим делом, меньше всего в мире помышляя обо мне, я благоразумно свернул в соседнюю уличку. Некоторое время брел я наобум, и, наконец, в унынии уселся на какую-то каменную скамейку, досадуя на себя за то, что столь нелепо по таким закоулкам бежал я от Дмитрия и его звонкоречивой спутницы. «Здравствуйте, сеньор! Вы из Сан-Карло? Слышали диву? Так поют только в Неаполе!» Я поднял голову и узнал своего хозяина. А сидел я у фасада гостиницы под собственным окном. Монте-Аллегро, 30 ноября 1869 года. Я, мои проводники и мулы отдыхали по дороге из Щьякки на Джердженти в трактире бедной деревеньки Монте-Аллегро, жители которой, изнуренные малярией, дрожали на солнце от озноба. Но это все еще греки, и жизнерадостность их противостоит всему. Некоторые из них с веселым любопытством толпились около трактира. Какой-нибудь рассказ, сумея я передать его, отвлек бы их от бедствий жизни. Вид у них был смышленый, а женщины, увядшие и загорелые, изящно носят длинный черный плащ. Вдали перед собой я вижу изъеденные морским ветром развалины, где не растет даже трава. Сумрачная грусть пустыни царит на этой чахлой земле, с трудом питающей своей растрескавшейся грудью несколько кактусов, ободранных мимоз и карликовых пальм. В 20 шагах от меня по рытвине белеют камни, точно дорожка из рассыпанных костей. Проводник мне объяснил, что это был ручей. Уже 2 недели, как я в Сицилии. Приплыв в Палермскую бухту, которая открылась с моря между 2 голыми могучими массивами Пелегрино и Катальфано, а дальше выгнулась вдоль золотой раковины, поросшей миртами и апельсинными деревьями, я так был восхищен всем этим видом, что решил побывать на острове, столь благородном по своим преданиям и столь красивым очертаниями своих холмов. Я, старый, посиделый на варварском западе пилигрим, отважился ступить на эту классическую землю и, подрядив себе проводника, выехал из Палермо в Трапани, из Трапани в Селенонте, из Селенонте в Шьякку, которую покинул сегодня утром, направляясь в Джердженти, где должен найти рукопись Жана Тумуе. Красоты, виденные мною, настолько свежи в моей памяти, что старание описать их считаю напрасным трудом. К чему мне портить путешествие нагромождением заметок? Любовники, любящие истинной любовью, не описывают своего счастья. Отдаваясь грусти настоящего и поэзии былого, под обаянием прекрасных образов в душе и гармоничных чистых линий перед глазами, я пил в трактире Монте-Аллегро густую влагу крепкого вина, как вдруг увидел, что в залу входит молодая красивая женщина в соломенной шляпке и в платье из небеленого фуляра. У нее темные волосы и черные блестящие глаза. По походке я признал в ней парижанку. Она села. Хозяин поставил перед ней стакан холодной воды и положил букет из роз. Когда она вошла, я встал, из скромности немного отдалился от стола и сделал вид, что разглядываю благочестивые картинки на стенах. В это время я хорошо заметил, как она, посмотрев на мою спину, выразила легким жестом изумление. Я подошел к окну и стал глядеть на расписные одноколки, проезжавшие по каменистой дороге, окаймленные кактусами и берберийскими смоковницами. Пока она пила ледяную воду, я смотрел на небо. В Сицилии испытываешь неизъяснимое наслаждение, когда пьешь холодную воду и вдыхаешь дневной свет. Я тихо прошептал стихи афинского поэта: «О свет божественный! Золотого дня сияющее око». Между тем дама-француженка разглядывала меня с особым любопытством, и я, хотя не позволял себе смотреть на нее более, чем допускало приличие, все же чувствовал на себе ее глаза. По-видимому, у меня есть дар угадывать направленные на меня взоры, даже когда они не встречаются с моими. Многие считают себя обладателями этой таинственной способности. На самом деле тут нет ничего таинственного. А нам об этом говорит какой-нибудь признак, почти ускользающий от нас, настолько он неуловим. Вполне возможно, что отражение глаз красивой дамы я видел на оконных стеклах. Когда я повернулся к ней, взгляды наши встретились. Черная курица пришла поклевать в плохо подметенной комнате. «Ты хочешь хлеба, колдунья?» — сказала молодая дама, бросая ей крошки со стола. Я узнал голос, который слышал ночью в Санта-Лючии. «Простите, сударыня», — сказал я тотчас же, — «хотя мы с вами не знакомы, но я обязан выполнить свой долг, поблагодарив вас за вашу заботливость о старике-соотечественнике, блуждавшем в поздний час по улицам Неаполя». «Вы узнали меня», — ответила она. «Я вас узнала тоже. По спине. А, вы слышали, как я сказала мужу, что у вас добрая спина. В этом нет ничего обидного. Мне будет очень жаль, если я огорчила вас. Наоборот, сударыня, вы мне польстили. И ваше наблюдение, по крайней мере, в своей основе, мне кажется и справедливым, и глубоким. Выражение бывает разное не только в чертах лица. Есть руки умные и руки, лишенные воображения». Есть лицемерные колени, эгоистические локти, плечи, наглые и спины добрые. «Верно», — сказала она, — «но я узнала вас и по лицу. Мы уже встречались, не знаю только где, в Италии или в других местах. Мы с князем много путешествуем». «Не думаю, чтобы я имел счастливый случай встретить вас. Я старый отшельник, всю жизнь провел за книгами и мало путешествовал. Вы это видели по моей растерянности, возбудившей ваше сочувствие. Я сожалею, что вел сидячую и замкнутую жизнь. Несомненно, кое-чему учишься из книг, но, странствуя, научаешься гораздо большему. Вы парижанин?» «Да, сударыня. Вот уже 40 лет, как я живу почти безвыездно, в одном и том же доме. Правда, этот дом стоит на берегу Сены, на месте самым знаменитым и самым красивым в мире. Из моего окна видны Тюильри и Лувр, башни собора Богоматери и Новый мост, башенки Дворца Правосудия и стрелка Сен-Шапель. Все эти камни говорят, они рассказывают мне чудесную историю Франции». Эти сведения, видимо, приятно удивили молодую женщину. «Вы живете на набережной?» — оживленно спросила она. «На набережной Малаке, в четвертом этаже, в доме торговца гравюрами. Меня зовут Сильвестр Боннар. Имя мало кому известное, но оно принадлежит члену Академии, и с меня довольно, что мои друзья его не забывают». Она взглянула на меня с особым выражением изумления, симпатии, умиленности и грусти. Но я не понимал, чем мог такой простой рассказ вызвать столь разные и столь живые чувства. Я ждал, не объяснит ли мне она причину этого, но в залу вошел Колосс, печальный, кроткий, молчаливый. «Мой муж, князь Трепов», — представила она его и, указав ему на меня, сказала, «господин Сильвестр Боннар, член Французской академии». Князь поклонился, чуть поведя плечами. Плечи у него были высокие, широкие и мрачные. «Друг мой, я огорчен, что прерываю ваш разговор с академиком Боннаром», — сказал он, — «но повозка готова, и нам необходимо поспеть в Мелло засветло». Она встала, взяла розы, поднесенные хозяином, и вышла из трактира. Я последовал за нею. Князь в это время присматривал за упряжкой мулов и пробовал, надежно ли подпруги и ремни. Остановившись под навесом из виноградных лоз, она сказала мне с улыбкой, «Мы едем в Мелло, это отвратительная деревушка в 6 милях от Джердженти, и вам никогда не догадаться, зачем мы туда едем. Не пытайтесь, мы едем за спичечным коробком. Дмитрий собирает спичечные коробки. Он перепробовал все виды коллекции, собачьи ошейники, форменные пуговицы, почтовые марки, но теперь его интересуют только спичечные коробки». Картонные коробочки с хромолитографиями. Мы уже собрали 5214 различных образцов. Найти некоторые из них нам стоило огромного труда. Так, например, мы знали, что в Неаполе выделывались коробки с портретами Гарибальди и Мадзини, но эти коробки полиция изъяла, а фабриканты посадили в тюрьму. Благодаря усиленным расспросам и розыскам мы нашли такую коробочку у одного крестьянина, который продал нам ее за 100 лир и донес на нас полиции. Сбиры осмотрели наш багаж. Коробочки они там не нашли, но драгоценности мои забрали. С той поры и у меня явился интерес к этой коллекции. Чтобы ее пополнить, мы летом едем в Швецию. Я испытывал, следует ли говорить об этом, какую-то сочувственную жалость к этим упорным коллекционерам. Я бы, конечно, предпочел, чтобы супруги Треповы собирали в Сицилии античные мраморы, расписные сосуды или же медали. Мне бы хотелось, чтобы у них был интерес к развалинам Агригента и поэтическим преданиям Эрикса. Но, в конце концов, они составляли коллекцию, они были моими собратьями, и мог ли я подсмеиваться над ними, не осмеиваясь слегка и самого себя? «Теперь вы знаете, — добавила она, — зачем мы путешествуем по этой ужасной стране. От такого эпитета моя симпатия угасла. Я даже почувствовал негодование. «Эта страна не ужасна, сударыня, — ответил я. — Это земля, земля славы. Красота — нечто столь благородное, столь величественное, что векам варварства не удается истребить ее совсем, чтобы не осталось от нее следов, достойных преклонения. Величие античной Цереры еще реет над этими бесплодными холмами, и греческая муза, огласившая своим божественным стихом Менал и Аритузу, еще поет мне здесь, на оголенной горе и в этом высохшем ручье. Да, сударыня, в последние времена земли, когда наш шар, необитаемый, подобно теперешней луне, покатится в пространстве бледным трупом, земля, несущая развалины Селинунта, сохранит среди всеобщей смерти остатки красоты, и тогда, по крайности, тогда не будет празднословных уст, хулящих это одинокое величие. Едва успев произнести эти слова, я почувствовал их глупость. «Боннар», — сказал я себе, — «ты старый человек, изживший жизнь над книгами. Ты не умеешь разговаривать с женщинами». По счастью для меня, все эти рассуждения были понятны княгине Треповой не более, чем греческий язык. Она мне ласково ответила, Димитрию скучно, и мне скучно. У нас есть спичные коробки, но и спичные коробки надоедают. Когда-то у меня бывали горести, и тогда я не скучала. Горести — это большое отвлечение. Смягчившись перед духовной нищетой этой красивой женщины, я сказал: «Мне жаль, что у вас нет ребенка, сударыня. Будь он у вас, была бы у вас цель жизни. Ваши мысли стали бы серьезнее и в то же время утешительней». «У меня есть сын», — ответила она. «Мой Жорж большой, почти мужчина, ему уже 8 лет. Я люблю его не меньше, чем когда он был еще малюткой, но это все уже не то». Она дала мне розу из своего букета, улыбнулась и сказала, садясь в повозку: «Вы не можете себе представить, господин Бонар, как я рада, что встретилась с вами. Надеюсь, мы увидимся в Джердженте». Джердженте в тот же день. Я устроился как мог в моей Летико. Летико — повозка без колес или, если угодно, носилки, стул, который несут 2 мула, один впереди, другой сзади. Способ старинный. Изображение таких носилок мне попадалось в рукописях XIV века. Тогда мне в голову не приходило, что когда-нибудь подобные носилки понесут меня из Монте-Аллегро в Джердженте. Нельзя ручаться ни за что. В течение 3 часов мулы позванивали колокольчиками и постукивали копытами об известковую землю. Тем временем, пока в просветах живых изгородей из алоэ по обе стороны дороги медлительно тянулись пустынные виды, напоминавшие Африку, я мечтал о рукописи клирика Жана Тумуе и жаждал ее с простодушной горячностью, умилявшей меня самого. Так много детской невинности и трогательного ребячества я находил в этом желании. Запах розы, сильнее ощутимый к вечеру, напомнил мне о княгине Треповой. На небе засияла Венера. Я мечтал. Княгиня Трепова — женщина красивая, крайне простая и очень близкая к природе. У ней кошачьи понятия. Я не заметил в ней признака какой-нибудь благородной любознательности, которая так волнует мыслящие души. И тем не менее она по-своему выразила глубокую мысль: когда есть горести, то не скучаешь. Значит, ей известно, что в этом мире самым надежным развлечением являются для нас тревоги и страдания. Великих истин не открывают без горя и труда. Через какие же испытания дошла княгиня Трепова до этой истины? Джердженте, 1 декабря 1869 года. Наутро я проснулся в Джердженте у Гелианта. Гелиант был некогда богатым гражданином в древнем Агригенте. Он славился щедростью, как и роскошью, и наделил родной город большим количеством даровых гостиниц. Гелиант умер 1300 лет тому назад, а теперь среди цивилизованных народов не существует дарового странноприимства. Но имя Гелианта стало названием гостиницы, где удалось мне, благодаря усталости, проспать всю ночь. Современный Джердженте построил над акрополем античного Агригента небольшие и тесно сдвинутые домики, а среди них высится мрачный испанский собор. Из окна мне виден на половине склона к морю белый ряд полуразрушенных храмов. Лишь в этих развалинах есть некоторая жизненность. Все остальное пустынно. Вода и жизнь покинули Агригент. Вода, божественная Нестис, Агригент Сент-Докла, так необходима живому существу, что вдали от рек и родников нет жизни. Но порт Джердженте, находящийся от города в 3 километрах, ведет большую торговлю. И так, думал я, в этом-то угрюмом городе, на этой крутой скале находится рукопись клирика Жана Тумуе. Я попросил указать мне дом сеньора Микеланджело Полицци и направился туда. Сеньора Полицци я застал в то время, когда он, с головы до ног одетый во все желтое, варил в сотейнике сосиски. Увидав меня, он выпустил ручку сотейника, поднял руки вверх и вскрикнул от восторга. Угреватое лицо, нос горбом, выдающийся подбородок и круглые глаза придавали этому маленькому человечку необычайно выразительный облик. Он назвал меня превосходительством, сказал, что этот день отметит белым камешком, и усадил меня на стул. Комната, где мы находились, служила одновременно кухней, гостиной, спальней, мастерской и кладовой. Тут были горны, кровать, холсты, мольберт, бутылки и красный перец. Я взглянул на картины, развешанные по стенам. «Искусство! Искусство!» — воскликнул сеньор Полици, снова вздевая руки к небу. «Искусство! Какое величие и какое утешение! Я живописец, ваше превосходительство!» И показал мне незаконченного святого Франциска, который мог бы таким же и остаться без всякого ущерба для искусства и религии. Затем пришлось мне осмотреть несколько старинных картин получше, но реставрированных, как мне казалось, довольно грубо. «Я восстанавливаю старинные картины», — сказал он мне. «О, старые мастера, какая душа, какой гений!» «Значит, это верно. Вы одновременно и антиквар, и живописец, и торговец винами», — спросил я. «И весь к услугам вашего превосходительства. Сейчас у меня есть такое дзукко, сорт вина, что каждая его капля — пламенная жемчужина. Я хочу угостить им вашу милость. Я ценю сицилийские вина, но посетил вас, сеньор Полици, не ради бутылок». Он: «Значит, ради картин вы любитель. Для меня огромная радость принимать любителей живописи. Сейчас я покажу вам шедевр Монреалезе. Да, ваше превосходительство, его шедевр — поклонение пастухов, жемчужина сицилийской школы». Я: «С удовольствием посмотрю на это произведение, но сначала поговорим о том, что привело меня сюда». Его бегающие глазки с любопытством остановились на мне. И я не без щемящей тоски в сердце заметил, что о цели моего прихода он даже и не подозревает. Сильно волнуясь и чувствуя, как лоб мой покрывается холодным потом, я жалко промямлил нечто в таком роде: «Я нарочно приехал из Парижа, чтобы ознакомиться с рукописью золотой легенды, принадлежащей, как вы писали, вам». При этих словах он поднял руки вверх, непомерно раскрыл рот и глаза и выказал признаки сильнейшего волнения. «О, рукопись золотой легенды! Жемчужина, ваше превосходительство! Рубин, алмаз! Две миниатюры такого совершенства, что открывают перед вами рай! Какая нежность! Окраски, похищенные из венчика цветов! Ведь это мед для глаз! Сам Джулио Кловио не создавал лучшего! Покажите мне ее, — сказал я, не имея силы таить свою тревогу и надежду. — Показать! — воскликнул Полици. — Как же я покажу ее, ваше превосходительство? Ее у меня уже нет, уже нет!» Казалось, он готов был рвать на себе волосы. Если бы он выдергал их все, я бы не помешал. Но он остановился сам, не причинив себе ни малейшего вреда. «Как?» — сказал я в гневе. «Как? Вы заставили меня приехать в Джердженти из Парижа, чтобы показать мне рукопись. А когда я приезжаю, вы говорите, что ее у вас нет. Это возмутительно. Предоставляю всем честным людям судить о вашем поведении». Кто бы увидал меня тогда, имел бы довольно точное представление о взбесившемся баране. «Это возмутительно, возмутительно!» — повторял я, протягивая вперед дрожащие руки. Микеланджело Полици опустился на стул, приняв позу умирающего героя. Я видел, как глаза его наполнились слезами, а волосы, до той поры стремившиеся ввысь, беспорядочно поникли на лоб. «Я отец, ваше превосходительство! Отец!» — воскликнул он, сжимая руки, и сквозь рыдание добавил: «Рафаэлло, мой сын, сын моей жены, смерть которой я оплакиваю 15 лет, Рафаэлло, ваше превосходительство, хотел устроиться в Париже. Он снял там лавку на улице Лафит, чтобы торговать старинными вещами. Я отдал ему все ценное, что было у меня. Я отдал лучшие свои майолики, лучшие урбинские фаянсы, картины мастеров, и какие картины, сеньор! Я ими ослеплен даже теперь, когда вижу их только в воображении, все подписные. Напоследок я дал ему рукопись золотой легенды. Я отдал бы ему и плоть, и кровь свою, единственный сын, сын моей святой жены». Итак, когда я ехал вглубь Сицилии за рукописью Жана Тумуйе, полагаясь на ваше слово, эта рукопись лежала в витрине на улице Лафит в 1,5 километрах от моего дома. «Она была там, святая истина», — ответил мне Полици, вдруг просветлев. «И там находится еще и сейчас, ваше превосходительство, по крайней мере, я так думаю». Он взял со стола карточку и, подавая мне, сказал: «Вот адрес моего сына. Ознакомьтесь с ним ваших друзей, и вы премного обяжете меня. Фаянсы, эмали, картины, ткани, полный выбор художественно-бытовых вещей, вся роба, и, клянусь честью, все старинное. Зайдите к нему, он вам покажет рукопись золотой легенды, две миниатюры чудесной сохранности». По малодушию я взял протянутую мне карточку. Этот человек злоупотребил моей слабостью, вторично предложив мне ознакомить общество с именем Рафаэлло Полици. Я уже коснулся дверной ручки, как мой сицилианец схватил меня за локоть. Вид у него был вдохновенный. «Ах, ваше превосходительство», — сказал он, — «наш город, что это за город? Он породил Эмпедокла, Эмпедокл, какой великий человек, какой великий гражданин, какая смелость мысли, какая доблесть, какая душа! Там, над портом, есть статуя Эмпедокла, перед которой я снимаю шляпу всякий раз, как прохожу. Когда же сын мой Рафаэлло уезжал в Париж, чтобы открыть антикварный магазин на улице Лафит, я проводил его до порта и у подножья статуи Эмпедокла дал ему отцовское благословение. «Помни Эмпедокла», — сказал я. «Ах, сеньор, как нужен теперь нашему злосчастному отечеству новый Эмпедокл! Хотите, ваше превосходительство, я провожу вас к статуе. Я буду вашим гидом при осмотре развалин. Я покажу вам храм Кастора и Поллукса, храм Олимпийского Юпитера, храм Юнона Лукинийской, античный колодец, могилу Ферронта и золотые ворота. Все гиды путешественников ослы, я хороший гид. Не желаете ли вместе со мной заняться раскопками, и мы отроем сокровища? У меня есть умение, настоящий дар раскапывать. Я открываю шедевры в отвалах рудников, там, где ученые не находили ничего». Наконец мне удалось освободиться от него. Он побежал за мной по лестнице, остановил внизу и шепнул: «Ваше превосходительство, послушайте, я сведу вас в город. Я покажу вам наших джеджантинок, сицилианки, сеньор, это античная красота. Хотите, я предоставлю вам крестьяночек?» «Подите вы к черту!» — крикнул я в негодовании. Я выбежал на улицу, он же остался у порога и развел руками. Когда я уже был вне поля его зрения, я в изнеможении сел на камень и, охватив руками голову, стал размышлять. Для того ли, думал я, для того ли приехал я в Сицилию, чтобы выслушивать такие предложения? Полиция, разумеется, мошенник, сын его такой же, но что они замыслили, я этого не мог распутать. Пока же чувствовал себя униженным и сокрушенным. Услышав легкий шаг и шелест платья, я поднял глаза и увидел княгиню Трепову, идущую ко мне. Она мне не дала подняться с камня и, взяв мою руку, ласково сказала: «Я вас искала, господин Бонар. Какая радость, что я вас встретил. Мне хочется, чтобы у вас осталось приятное воспоминание о нашей встрече. Правда, мне так бы этого хотелось». Когда она произнесла это, мне померещилось, что под ее вуалью мелькнула улыбка и слеза. Князь тоже подошел, накрыв нас своей огромной тенью. «Покажите, Дмитрий, покажите господину Бонару вашу драгоценную добычу». И покорный гигант протянул мне коробок от спичек, безобразный картонный коробок, украшенный сине-красной головой, судя по надписи, головою Эмпедокла. «Вижу, сударыня, вижу. но мерзостной полиции. Не советую вам посылать к нему господина Трепова. Навек меня поссорил с Ампедоклом. А портрет не того сорта, чтобы этот древний философ стал мне любезней.
Коробок некрасивый, — промолвила она, — но редкий, таких не найти. Приходится их покупать на месте. В 7 часов утра Дмитрий был уже на фабрике. Как видите, мы не теряли времени даром.
«Конечно, вижу», — ответил я с досадой. «Зато я потерял время и не нашел того, зачем приехал в такую даль».
Видимо, она заинтересовалась моей неудачей. «У вас какая-нибудь неприятность?» — спросила она с участием. «Не могу ли я помочь вам? Быть может, вы поделитесь со мною вашим горем?»
Я стал рассказывать. Мое повествование было длинно, но, видимо, тронуло ее, ибо вслед за ним она мне задала ряд мелких вопросов, воспринятых мной как доказательство ее большого интереса. Ей захотелось знать точное заглавие рукописи, внешний вид ее, формат и век. Она спросила адрес Рафаэлло Полицци, я дал его. Исполнив этим, о судьба, то самое, о чем просил меня мерзкий Микеланджело Полицци. Иной раз трудно бывает остановиться. Я начал снова жаловаться и проклинать судьбу. На этот раз княгиня Трепова только засмеялась. «Почему вы смеетесь?» — спросил я. «Потому что я злая женщина». И, вспорхнув, оставила меня на камне смятенного и одинокого.